Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Только что стало известно, что Верховная Рада Украины не смогла отправить в отставку правительство Юлии Тимошенко. У депутатов не хватило голосов для того, чтобы выразить кабинету недоверие. Таким образом, именно Юлии Тимошенко придется продолжить непростое вот такое выполнение миссии по энергетическим договоренностям, по установлению цены на газ для Украины в 2009 году. Между тем, энергетический итог недели таков. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев побывал в Туркменистане и получил от президента этой страны Гурбангалы Бердымухамедова заверение, что Туркменистан будет продолжать поставлять газ России до 2025 года, соответственно, уже достигнутым ранее договоренностям. То есть практически все объемы туркменского газа должны проходить через российские руки. А президент России заявил президенту Туркменистана, что согласяется с туркменским требованием о продаже этого газа по европейским ценам. Таким образом, по мнению экспертов, цена на газ для Украины достигнет, возможно, в следующем году уже $400 за кубометр. Действительно ли это так? Приведет ли это к шоку для украинской экономики? Почему украинские чиновники, представители правительства, специалисты не участвовали никоим образом в переговорном процессе с Туркменистаном, как это было раньше, и отдали его на откуп российским партнерам? Вот об этом мы сейчас поговорим с нашими собеседниками. Президентом Киевского международного энергетического клуба Александром Тадійчуком и президентом Центра энергетических исследований Константином Бородиным. Здравствуйте, господа.
Да, добрый вечер.
Ну и вот давайте к вам первый вопрос, господин Тадійчук. Можно ли считать, что российско-туркменские договоренности закрывают Украине дорогу к плавному повышению цен на газ, о чем неоднократно говорила премьер-министр Юлия Тимошенко, другие украинские руководители, о чем якобы было договорено во время встреч премьер-министра Украины с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным?
Я думаю, что даже в комментариях российской стороны четко звучит, что еще не закончились переговоры между Россией и Туркменией и другими государствами с тем, чтобы говорить о каких-то конкретных цифрах. Всем понятно, что будет повышение цен, но точных цифр я, например, еще пока не знаю. И я считаю, что все-таки будут найдены компромиссные решения. То есть подъем будет цены на газ, но это будут новые цены, будут приемлемые на следующий год для наших промышленных предприятий.
Господин Бородин, вы тоже так оптимистично настроены?
Ну, первичным здесь, на мой взгляд, является то, кто именно проводит переговоры с Россией по газовому вопросу от Украины в декабре месяце. Потому что я полагаю, что до декабря, пока не пройдет саммит НАТО, на котором определится присоединение либо не присоединение Украины к плану действий по вступлению в НАТО, цены газа для Украины не будет. Если говорить о сегодняшних реалиях, то не секрет, что во втором квартале, который уже закончился, средняя цена газа по экспортным контрактам «Газпрома» составляла $410. С учетом, если вычесть из этой цены затраты на доставку среднеазиатского газа до, скажем, Польши или Румынии или Словакии, любой страны, которая находится на запад от Украины, то объективная цена туркменского газа должна составлять на туркменской границе порядка $320. Это, я думаю, та цена, которая в лучшем случае ожидает Украину в следующем году. В то же время существует прогноз Алексея Миллера о том, что цена, по его подсчетам, поднимется до $500 уже к концу года. И я думаю, что этот прогноз пессимистический, скорее, чем оптимистический для «Газпрома», что цена на самом деле может быть и выше.
Господин Тадійчук, вот тут возникает вопрос, почему, в принципе, когда и вы, господин Бородин, говорите о переговорах, вы говорите либо о российско-туркменских переговорах, либо о российско-украинских. Никто не говорит из экспертов об украинско-туркменских переговорах, хотя, казалось бы, Киев покупает газ у Ашхабада, да, ну чего еще хотеть?
Я согласен, что я считаю это одной из самых больших проблем в стратегии переговоров, потому что было утеряно те наработки перезаключения длительных соглашений Украины с туркменской стороной. К сожалению, Украина не выполнила со своей стороны ряд своих обязательств. К сожалению, она потеряла темп ведения переговоров. И она практически выбыла из этих переговоров. Но я считаю, что мы можем вернуться к этим переговорам. Я считаю легендой то, что практически весь добываемый Туркменией газ, ну, как выражается, законтрактован. То есть я думаю, что Сейчас, вы знаете, Туркмения привлекла независимую компанию с тем, чтобы оценить свои объемы газа, с тем, чтобы иметь возможность участвовать в других проектах, в других контрактах. Я думаю, что Украина должна просто вернуться в Туркмению своими компаниями, выполняя или продолжая те договоренности, которые были ранее достигнуты, закрыв проблемы, создавшиеся в последних 2-3 года, либо получив еще новый кредит доверия и начав новые совместные проекты с Туркменией. И это будет окном к началу прямых переговоров.
Готовим Бородин. А вот вы можете объяснить, почему нет этих прямых переговоров? Кстати, они ведь завершились в какой-то особый период, да? Вот мы можем попытаться даже найти начало этого периода. Все утверждали, что переговоры между Россией, между Украиной и Туркменией, взаимопонимание между Украиной и Туркменией завершатся с оранжевой революцией. Но тем не менее тогда и президент Ющенко налаживал отношения с президентом Ниязовым, и все было как-то более-менее сносно до момента кончины президента Туркмении. Может быть, украинское руководство не может найти, вне зависимости от его политических ориентиров, не может найти просто ключи к новому президенту Туркмении, а российское может?
Ну, совершенно нет, Виталий, я в корне с вами не согласен. Во-первых, туркменский контракт закончился, туркменский контракт Украины. Стало понятно, что он заканчивается еще в 2003 году, в апреле месяце. Срок его действия, то есть поставки газа по контракту, прекратились с 1 января 2006 года, что и было предусмотрено. Предыдущий контракт был пятилетним, он просто закончился. Действительно, ключи к Туркмении подбирали все составы украинских правительств и все президенты, начиная от президента Кучмы и продолжая двумя премьерствами Тимошенко, двумя премьерствами Януковича, одним премьерством Ехонурова, но вопрос не в этом. На самом деле, в 2003 году, после покушения на господина Сапармурата Ниязова, которое было первым в его жизни, и было действительно, вот он был на грани гибели в тот момент, он просто сделал глобальный выбор. Выбирая патрона для себя, то есть осознавая, что он не может дальше существовать в мире один, и выбирая себе патрона, он между Соединенными Штатами и Россией сделал выбор в сторону России.
Очень удачный выбор, России, очень удачный выбор, Константин, учитывая то, где сейчас Сапармурат Ниязов.
Ну, условие России заключалось в том, чтобы газ был законтрактован именно с Россией. Все умерло в 2003 году, и, кстати, на тот момент мы полностью, как страна, выполняли все свои обязательства, успешно гасили долги перед Туркменистаном, они были практически уже погашены в 2003 году. К сожалению, мы этим не можем похвалиться сейчас. Как известно, с Нового года, с момента прихода правительства Тимошенко, долги Украины за газ нарастают.
Вопрос к вам, господин Тадичук. Вот если говорить о том, что сейчас говорил господин Бородин, о том, что все дело в туркменском контракте, может, Украине в принципе невыгодно больше сотрудничать со странами Центральной Азии, а просто покупать тогда российский газ?
Я думаю, что монополия всегда плохо. Я думаю, что не только в газовом вопросе. Это один из самых больших просчетов в политике последних правительств, что мы все-таки закрываемся в собственных проблемах. Украина очень пассивна в ведении внешних контрактов, в объединении, в защите своих интересов с другими компаниями, с другими странами. И мы как бы ведем такую оборонительную войну. Я думаю, что пришло просто время перейти к более такому широкому диверсификации рисков, грузопотоков, источников, методов получения доступа к энергетическому сырью.
Господин Бородин, вот когда вы говорили, сейчас я назову участников нашей программы еще раз, это программа «Время гостей», вы слушаете участника нашей программы, президент Центра энергетических исследований Константин Бородин и президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадичук, ведет программу Виталий Портников. И вот к вам вопрос, господин Бородин, как раз он касается того, что вы говорили о том, что о завершении туркменского контракта, и у меня вопрос схожий с тем, с которой я задал господину Тадичуку, относительно того, какой вообще тогда смысл в российско-туркменских связях, если мы знаем, 2003 года, а сейчас 2008, что Туркмения ориентируется на Россию, что она таким образом свою энергетическую политику ведет вместе с Россией, и как поставщик дешевого сырья она для Украины, в общем, более, ну, по крайней мере, с нынешнего времени, не очень интересна. Почему Украина вообще покупает центральноазиатский газ, объясните мне?
Очень просто, Виталий. Он на самом деле значительно дешевле. Украина имеет дешевый газ 2001 года, когда был заключен очередной контракт с Туркменией, прямой. И по сей день, хотя прямой контракт с Туркменией уже закончился, по сей день мы имеем дешевый газ исключительно благодаря Средней Азии. «Газпром» в соответствии с Украино-российским соглашением от 4 января 2006 года перешел в отношения с Украиной на мировую цену на газ. Лишнее подтверждение тому – это тот факт, что «Газпром» продал Украине в январе-феврале определенный объем газа, значительный, по-моему, чуть менее миллиарда кубометров, по $321 за 1000 кубических метров. Российский газ для нас стоит, в общем-то, то же, что и для европейцев, за вычетом меньших затрат на его доставку до нашей границы. Поэтому именно туркменский газ в основном обеспечивал рост украинской экономики за счет дешевых энергоносителей.
Это так сегодня... было, да, да.
Да, и позвольте, я продолжу.
Да, пожалуйста.
К сожалению, эта эра сегодня заканчивается, и надо тут, во-первых, отдать должное нашим российским партнерам, что с момента окончания украино-российского контракта в течение 2006, 2007 и 2008 года они продолжали поставлять нам среднеазиатский газ по дешевой цене, хотя могли бы продавать его дороже. Это во-первых. И понять их логику сейчас, когда, в общем-то, заявление о грядущем повышении цены мы в Украине трактуем их как вот заявление российское. На самом деле мы должны понять позицию «Газпрома». А эта позиция заключается в том, что у «Газпрома» есть очень простой выбор. Либо «Газпром» покупает среднеазиатский газ по мировой цене, либо через два года этот же газ уходит в Европу через территорию Турции по проекту «Набука», и мы теряем этот газ как страны. Причем и Украина, и Россия. В нашем балансе вообще не будет среднеазиатского газа, если это произойдет. Поэтому у «Газпрома» нет выбора, и нечего тут скандалить, в общем.
Ну, ведь никто, по большому счету, не скандалит. Я пытаюсь другое понять, господин Бородин, я поэтому и говорю, что если у «Газпрома» нет выбора, если он покупает дорогой туркменский газ, его можно понять. А зачем украинцам этот газ?
С 2009 года, я думаю, Украине будет безразлично, как по документам будет оформлен газ, потому что цена российского среднеазиатского, на мой взгляд, будет одна.
Ну, вот это вот тот вот знаменатель, к которому мы пришли, и то, к чему я вот хочу теперь обратиться к вам, господин Тадейчук. Вот если вы разделяете эту идею, да, которую я пытался, может быть, навязать каким-то образом Константину Бородину, о том, что в Украине сейчас совершенно все равно, какой газ покупать. Российский, это 2009 года, российский, туркменский, казахский, узбекский. Может быть, тогда нужно вообще пересматривать энергетическую политику страны? Она 17 лет базировалась на одних постулатах, а с 2009 года, по сути, становится совсем другой?
Я согласен с вами, что ее надо пересматривать, потому что те проблемы, которые у нас возникают каждым годом, они показывают, что те стратегии, если их можно назвать стратегиями, которые были разработаны, реализованы, они не привели к успеху. Но я хотел бы не согласиться только в том, что нам все равно у кого покупать газ. Мы видим, что Россия успешна и не только в отношениях с Украиной, но и с другими странами. Использует поставки газа в политических целях, это как политический рычаг воздействия, с одной стороны. С другой стороны, давайте мы сегодня еще ничего не говорили о Китае. Это еще один мощный игрок в этой игре, и я думаю, что мы должны это учитывать, и учитывает это Россия. И практически идет сегодня борьба за туркменский газ не только потому, что есть какие-то угрозы, для нас, и Россия желает доминировать на этом рынке. У России недостаточно добываемого газа, тем более контракты подписываются все новые с каждым годом, для того, чтобы обеспечить контракты. И Россия просто вынуждена восполнять часть своих контрактов, либо внутренних потребностей, именно покупая газ за своими пределами. Потому что, ну, в принципе, я рассматривал бы эту проблему в комплексе. Я думаю, что сегодня очень важно для Украины, мы так много говорили о Ливии, говорили об арабских, о Египте, об арабских странах, говорили о Туркмении. Насколько я помню, Казахстан предлагал нам при Арале вместе с государственной компанией «Казмунай» газ разрабатывать, вести разведку. Мы как-то игнорировали, мы как-то все время смотрели в сторону дешевого газа из Туркмении, но понимали, что в ближайшее время поставки этого газа прекратятся. Поэтому трудный сегодня выбор, трудное время для действующего правительства, но мы, я думаю, стоим на пороге принципиального изменения нашей политики и стратегии. Я еще раз повторюсь, что зависимость от одного поставщика никто никогда не приветствовал. Я думаю, что особенно в наших сегодняшних отношениях выбора евроатлантического направления, других новых наших инициатив, это особенно опасно.
Константин, а вот вопрос, действительно ли так политизирована проблема поставки газа, как только что говорил Александр Тадейчук, как вы говорили, увязывая цену на газ с планом для членства в НАТО? Вот как-то даже странно, да, цена туркменского газа и план для членства в НАТО для Украины.
Ну, я бы сказал так, вы знаете, все зависит от того, с какой стороны граница или под каким углом на этот вопрос посмотреть. Можно трактовать эту ситуацию так, что Россия стремится предотвратить присоединение Украины к альянсу и предлагает нам конфету в виде дешевого газа или кнут в качестве дорогого, в виде дорогого газа. А можно смотреть по-другому. Россия и Газпром просто хотят перевести нас со на общее основание, коль скоро не получилось любви. А Украина со своей стороны использует газовый вопрос для того, чтобы обвинять Россию в давлении. Можно ведь смотреть двояко. Но на самом деле, я хотел вернуться к вашему, Виталий, тезису об отказе от среднеазиатского газа. Я его так понимаю, как необходимость диверсификации поставок из-за рубежа, скажем, из Норвегии, от других крупных производителей. Безусловно, это делать надо. Но это должно делаться, скажем так, без фанатизма. Потому что, на мой взгляд, было бы просто глупо, да, находясь между крупнейшим в мире поставщиком газа и крупнейшим в мире рынком газа, таким как Европа, во-первых, не получать дешевый газ за счет просто более короткого транспортного плеча до российских месторождений, а во-вторых, не использовать свою собственную украинскую химическую базу, которая берет этот относительно дешевый газ, перерабатывает и поставляет дальше химические, например, материалы, удобрения аммиачные в ту же Европу. Потому что любой нероссийский газ для Украины будет значительно дороже, чем российский, просто за счет более длинного транспортного плеча необходимости строить новые трубопроводы.
Не совсем,
поэтому я все-таки считаю, что нам нужно развивать стратегическое партнерство с Россией в газовой отрасли. Ведь нам есть что предложить, и мы зависим. Мы, как Украина, зависим от поставок российского газа. В то же время Россия точно так же зависима от поставок украинского транзита через нашу территорию. И это надо развивать.
Вы, может быть, не совсем до конца правильно меня поняли. Я как раз не имел в виду... То есть это было бы идеально, конечно, чтобы на Украину стал поступать норвежский газ, например, или другие энергоносители там, из Европы, из Африки. Но это все пока что, знаете, прожекты, которые на сегодняшний, к сожалению, не имеют еще точного даже экономического обоснования. Я как раз говорил о России. То есть я имел в виду что? Что если Россия может продавать Украине газ, то Украина избавляется от проблемы транзита центральноазиатского газа через российскую территорию. А сама Россия нуждается в Украине как крупнейшем транзитере ее газа. То есть тут более выгодное положение уже у Украины, мне так показалось. В
нынешней ситуации. Тут я с вами совершенно солидарен.
Господин Тадейчук, а вот когда затрагивать темы действительно какой-то реальной энергодиверсификации, можно ли вообще считать, что в ближайшие годы Украина может действительно решить каким-то образом эту проблему, в то время как фактически сейчас Европа не в состоянии ее реально решить? И вот мы на наших глазах, кстати, погибает проект Набукко, да, после ашхабадского визита господина Медведева можно уже сказать, что там не так много будет энергоносителей, как это думали европейцы еще недавно.
Я бы поставил вопрос энергетической безопасности немножко в другую плоскость. Мы как раз за счет дешевого газа попали в очень глубокую зависимость от его поставок. Сегодня Украина, может быть, как никакая другая страна, потребляет очень много газа. В нашем энергетическом балансе около 50% газовая составляющая. Я думаю, что самым важными, главными нашими шагами это будет уход от газовой зависимости. Это замена газа другими источниками, другими видами энергии. Это более экономное его потребление. И при собственной добыче 20 миллиардов, и прогнозы такие, что мы в течение 5-6 лет можем увеличить эту добычу до 30 миллиардов, если будем вести разумную политику внутри страны. Параллельно энергосберегающие и замена газовой составляющей на уголь, торф, другие виды восстанавливаемой, невосстанавливаемой энергии, мы могли бы достичь больших результатов. И это не фантазии, и не прожекты, если бы мы захотели это слово применить к этому вопросу. Потому что наши соседи, новые члены Европейского Союза, прибалтийские страны, Беларусь, даже наша соседняя, уже получили положительный эффект в этом направлении.
Константин, а почему, а может быть, нефтегаз Украины не заинтересован в том, чтобы была дополнительная добыча газа, вот эти, чтобы было энергосбережение, вот нормально внедрялось? Может быть, вот в этой компании как раз заинтересовано в том, что все было как есть?
Нефтегаз Украины уже давно, с 2005 года, превратился в дойную корову правительства, причем, как правило, правительство Тимошенко, ибо именно она поднимает налоги на нефтегаз больше, чем другие правительства. В текущем году ну, просто в качестве примера, налоги выросли на 3 миллиарда гривен, это порядка 700 миллионов долларов, на 3,5. То есть в процентном соотношении приблизительно на 30%. При этом правительство продолжает регулировать отпускные цены компании. Нефтегаз, накопление, постоянное накопление и постоянная его задолженность за поставки газа свидетельствует просто о том, что нефтегаз не платежеспособен в настоящий момент. У него абсолютно отсутствуют средства на инвестирование в прирост добычи газа внутри страны. И создается такое впечатление, что вот действующее правительство, оно же одним днем стремится из компании получить, вынуть как можно больше денег в своих собственных совершенно очевидных интересах. И совершенно не задумывается о том, что будет завтра. В этом главная проблема нефтегаза, и в этом главная проблема нашего сотрудничества со среднеазиатскими странами на сегодняшний день. Потому что они смотрят, что мы не способны платить основному поставщику «Газпрому». И, безусловно, имея десятилетнюю историю неплатежей Украины, они просто не хотят с нами связываться. «Газпром», помимо всего прочего, является для них еще и финансовым гарантом.
Ну, то есть вы считаете, что если бы центральноазиатские страны видели, что Украина платит «Газпрому», они бы вышли на прямые контакты с Украиной?
Я считаю, что если бы каждое следующее правительство, и в особенности правительство Тимошенко, не повышало резко налоги на нефтегаз на 20%, 30%, я скажу российской аудитории, в этом году налоги на нефтегаз составляют свыше 30% от валового дохода.
То есть вы знаете, российская аудитория не слишком удивится, учитывая то, какие налоги в России на собственные нефтяные и газовые компании. Знаете, они тоже не либеральные.
Да, но российские газовые и нефтяные компании являются добытчиками. Баррель обходится им максимум в $10, а продают они его, слава богу, по 140. В то время как нефтегаз Украины закупает газ дорого и продает его по регулируемой цене с небольшой маржой. Поэтому нефтегаз Украины, если бы правительство его не трогали последние несколько лет, он прекрасно имел бы добычу и в Ливии, и в Египте, и в других государствах, и в том числе в Российской Федерации. Взять хотя бы проект по добыче нефти в Калмыкии, который заглох, как и все остальные. Просто политика наших правительств и частая смена этих правительств вынуждает их действовать вот в режиме сегодня на сегодня, а после меня хоть потоп. И в этом проблема невозможности воплотить диверсификацию, по крайней мере, через нефтегаз.
Продолжим наш диалог с Александром Тодичуком и Константином Бородиным сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагуня предлагает вам следующие темы. Кто принимает решение о войне? Почему эксперты предлагают изменить законодательство Соединенных Штатов? Дуумвират Медведев-Путин. Почему не сбываются прогнозы и теории вторых ролей? Международный день борьбы с аллергией или как защититься от арахиса? Вот хотел бы я знать. И снова история поисков земли Санникова. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа в понедельник. Время, соответственно, московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Белоруссии 10 активистов оппозиции задержаны по подозрению в причастности ко взрыву 4 июля в Минске. Правозащитники сообщают, что по всей стране проходят допросы оппозиционеров и обыски в их домах. В результате взрыва были ранены 54 человека. Верховная Рада Украины отклонила резолюцию о вотуме недоверия правительству Юлии Тимошенко. Рассмотрение этого вопроса инициировала фракция оппозиционной партии регионов. Россия предлагает в конце месяца провести в Москве заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Как сообщил журналистам посол по особым поручениям Юрий Попов, российская сторона располагает данными о том, что Грузия готовится к кризисному развитию событий в зоне конфликта. В Киеве в результате взрыва на предприятии «Укрвторчермет» 2 человека погибли, 5 ранены. Взорвались баллоны с кислородом. Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на арест полковника продовольственной службы МВД России Юрия Шутеева. Он подозревается в получении крупной взятки. В Ливане сформировано правительство национального единства. В него вошли и представители оппозиционной радикальной группировки «Хезболлах». Кабинет возглавил прозападный политик Фуад Синьора. В Афганистане правительственная комиссия заявила, что жертвами американского авиаудара в провинции Нангархар стали 47 мирных жителей, 39 из них – женщины и дети. Ранее американские военные отрицали факт гибели мирных людей в результате воздушного удара в прошлое воскресенье. член руководства Евросоюза Хавьер Солана и высокопоставленный представитель Ирана Саед Джалили 19 июля в Женеве обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы продолжаем наш диалог с гостями. С нами беседует президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадейчук и президент Центра энергетических исследований Константин Бородин. 8 800 222 12. Телефон для всех регионов Российской Федерации прямой и бесплатный. Так что звоните, уважаемые слушатели, и задавайте свои вопросы гостям. А я обращусь к господину Тадейчуку вот к каким вопросам. Господин Тадейчук, возможно, Россия просто очень удачно играет против Украины, или, может, играет просто за защиту своих интересов. Вот визит господина Медведева в Туркменистан, эти договоренности о том, что туркменский газ остается за Россией. Раз. Визит господина Медведева в Азербайджан сразу после визита господина Ющенко в Баку, и тоже договоренности о том, что Азербайджан будет таким важным энергетическим партнером России. Два. Наконец, российско-ливийские договоренности. Предложение «Газпрома» о том, чтобы Ливия практически весь свой потенциал энергоносителей передавала России. И таким образом у Украины действительно вообще не остается никаких шансов на диверсификацию потоков. Может быть, просто Россия очень хорошо рассчитала, где есть у кого-либо слабые места, Украины, у европейских стран, и закрывает эти слабые места своими предложениями, своими договоренностями, самым авторитетом президента России, как гаранта выплачивания хороших дивидендов.
Я согласен с вами, что игра России более профессионально, ведется более системно, последовательно. Но я не думаю, что Россия будет счастлива от своих побед, потому что именно здесь, чем хуже Украине, тем лучше России, мне кажется, такая формула, она не подходит. Мы все-таки должны будем договориться. Лучше, если это будет в лучших условиях. Лучше нам не углублять наши кризисы в наших взаимоотношениях. Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время, даже последний визит премьер-министра Тимошенко к господину Путину, он какие-то искорки надежды подает, что мы все-таки перейдем к прагматичным, таким более открытым, объективным отношениям. И от этого выиграет в первую очередь Россия. Россия также зависит сегодня от рынка Европы, как и рынок Европы, газовый рынок имеется в виду, и нефтяной, от России. И я не хотел бы, чтобы Украина как бы спекулировала своими зависимостью этих поставок со стороны России и Европейского Союза, но найти такое на более оптимальное место в этом процессе, я думаю, что Украина должна, и должны мы это сделать вместе. Мне кажется, что в ближайшее время и Европейский Союз будет инициатором, учитывая, что действительно и Набука, и Белый поток, другие проекты транспортировки газа из Туркмении и других соседних государств, все-таки под большим вопросом, под большими рисками, в том числе политическими, мы слышали только что новости. Поэтому мы просто вынуждены договориться. У нас, мне кажется, нет другого варианта выхода из этой ситуации.
Господин Бородин, вот нынешняя энергетическая ситуация в мире, между прочим, в российско-украинских отношениях, она напоминает такую настоящую шахматную партию. Вот здесь пошли одной, так сказать, фигурой в Ливию, вот здесь вот переставили другую фигуру в Туркменистан, здесь пошли в Азербайджан, здесь попытались побить эту фигуру в Азербайджане, а пошла более, так сказать, а король появился в Азербайджане, да? И за российской игрой просто любо-дорого наблюдать, честно говоря. А где украинские профессионалы? Куда они делись-то?
У меня вызывает лишь сожаление, что то же самое не делает Украина. И тут мы просто вновь возвращаемся к выбору. К выбору между преемственностью и последовательностью власти. И с одной стороны. С другой стороны, частой чехардой, частой сменой правительств. Как результат демократии и острой политической борьбы. Я думаю, что, безусловно, для украинской экономики, ну вот я, может, скажу крамолу в украинских условиях, но если бы в 2004 году победил другой кандидат, не победил кандидат Ющенко. Я уверен, что большинство энергетических проектов Украины за рубежом были бы продолжены и сегодня уже давали результаты.
А Россия бы потеряла деньги. Так что можно сказать, что победа господина Ющенко явно в российских интересах была.
Я бы не сказал, что она потеряла деньги, потому что рынок энергоносителей растущий. Другое дело, что через непродолжительное время, буквально через 2-3 года, и это комментарий к тезису Александра Тадейчука, через 2-3 года конкуренция за российский газ или за тот газ, который находится в настоящий момент под контролем России и будет находиться тогда, начнет возникать конкуренция между, собственно, Украиной и, собственно, Евросоюзом. И при этом, я думаю, что вот это очень серьезная опасность, поскольку
я вам тоже
газ для Евросоюза поставляется по долгосрочным контрактам.
Я вам тоже, 25 лет. Я вам тоже могу крамолу сказать. Константин, сказали бы, что если, допустим, в 2000 году бы в России тоже победил какой-нибудь другой кандидат, и были бы выполнены европейские условия относительно раздела «Газпрома» на хотя бы две компании, энергодобывающую и энергопоставляющую, то у Украины тоже было бы меньше проблем, как у стран Европы. Знаете, с политическими курсами всегда есть такие сложности. Давайте послушаем. Ну вот, давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, только это вы. Выключите радио и представьтесь. Говорите, говорите. Слушатель, по-моему, не хочет ничего говорить. Вы нас слышите? Ну, хорошо. Раз слушатель нас предпочитает слушать по радио, продолжим беседу. Григорий Тадейчук, вот относительно вот всех этих политических вопросов. Ну да, конечно, если бы там победил один кандидат, да, тут победил другой кандидат, были бы другие политические условия, но они вот такие, какие они есть. Могут ли стороны договориться, учитывая те интересы, которые существуют у украинского и российского руководства? И в конце концов, они договариваются не в интересах элит, а в интересах потребителей, да, в интересах граждан, в интересах предприятий. Особого понимания этого уже почти нет.
Да, я с вами согласен, я тоже сожалею об этом. Я думаю, что уже сегодня стало очевидно даже для неполитиков, непрофессионалов, мы много говорили о профессионалах, любому жителю и России, и Украины, и другой страны, мне кажется, очевидно, что мы идем к плохой развязке тех осложнений, которые сейчас возникли в наших отношениях, в основном это в энергетическом секторе. Но, тем не менее, я думаю, что в этой ситуации я согласен еще с тем тезисом, что Европейский Союз заинтересован как можно меньшим потреблением газа в Украине. И поэтому этим можно объяснить последние такие активности со стороны Европейского Союза, помощи Украине, внедрении энергосберегающих технологий, в большей работе над перспективами угля, других топлив. Я думаю, что это сегодня мы, может быть, давайте еще вернемся вот к встрече GH, группы 8. От этой встречи тоже ожидали хотя бы каких-то концепций выхода из ситуации. Ведь сегодня, и вы об этом говорили, весь мир переживает и энергетическую, и продовольственный кризис, и финансовый кризис. И мне кажется, пришло время уже каких-то коллективных действий, таких глобальных действий.
Не дождались ничего от группы 8? Особо.
Не дождались, к сожалению, потому что ответов и у них нет, не только в наших взаимоотношениях. И мне кажется, что эта группа 8 должна уже превратиться в группу там 15-16, с тем, чтобы туда включить и Китай, и Индию, Бразилию, может быть, Южную Африку, других крупных игроков, потому что если мир не договорится, сегодняшние цены на газ, об этом уже мы сегодня говорили, они это цены за страх. За страх, что его будет недостаточно, потому что потребление очень быстро растет. Производство уже на пределе соответствует потреблению. И фьючерсные контракты, все время их цена повышается. И те, кому выгодно, очень умело, и здесь я хотел бы тоже поздравить Россию, они очень неумело играют в эту игру, продолжая в последнее время тоже нагнетать вот ситуацию вокруг этих ценовых показателей на России. И мне кажется, что сегодня более широкий круг стран должен как бы поставить правила игры для всех на этом континенте, потому что мы стоим действительно перед очень большими кризисами такого мирового характера. И я думаю, что здесь Украина тоже должна стать конструктивным участником, а не как в привычной такой позе наблюдать все это со стороны, как бы защищая только свои какие-то локальные, решая свои локальные какие-то проблемы.
Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Мне кажется, что вы...
Здравствуйте.
Алло. Алло. Мне кажется...
Да, ну я вас слушаю, все вас слышат.
Да-да, мне кажется, что вы...
Выключите
немножечко...
радио, умоляю, ну что вы делаете?
У меня выключено радио полностью. Мне кажется, что вы не...
А, ну тогда это что-то, какие-то другие эффекты.
Алло.
Все трое или кто-то один? Да.
Да-да, вы меня слышите? Алло.
Ну да, говорите, мы несколько ошибаемся. В чем?
Да, вы не
ошибаетесь. Ну скажите.
Дело в том, что Россия находится в очень северном регионе. Нам самим газок-то нужен как воздух. Поэтому, когда Медведев пришел к власти, он четко указал, что Россия будет обеспечивать приоритетно своих жителей газом. Наши деревеньки, наших, так сказать, пенсионеров, людей, которые, в общем, сейчас платежеспособны, в состоянии оплачивать. И поэтому туркменский газок, пусть они пропускают куда-то все, но надо прежде приоритетно обеспечить. Это не может не сказаться на цены. Потом, не забывайте, что в недалекой перспективе Россия из страны, вывозящей сырье, станет, наоборот, страной, ввозящей сырье. И не исключено, что вы, украинцы, будете поставлять нам газок и нефть со всего мира везти, чтобы наша промышленность, наша техника могла развиваться успешно. Поэтому и отсюда цена идет. И Европа это чувствует и знает. Поэтому она всячески педалирует всех, чтобы вот привязать Россию вот как сырьевой придаток. Но это не получается. Все больше и больше Россия начинает возвращаться в прошлое. А те страны, которые будут препятствовать этому, они будут просто в стороне стоять и будут ругаться на Россию. Вот и все.
Подождите, Владимир, а какая в России промышленность? Кроме энергетической.
В России, вы вот не знаете, но у нас уже развивается промышленность, технологии, работают малые предприятия. Они вот незаметно работают, не кричат, но я бываю сам, вижу, они осваивают лазерную технику, технологии уже осваивают. Вот сейчас по нанотехнологиям везде идет. То есть Россия, она сейчас немножко опомнилась после развала и начала движение вперед. И вот посмотрите, пройдет некоторое время, и вы увидите, вы Россию не узнаете. А то та Россия, которая будет, это, так сказать, для вас будет просто сказочная мечта.
Константин, скажи, ответьте, пожалуйста, радиослушатели, насколько вообще реально, что Россия из страны, которая вывозит энергоносители, превратится в страну, которая будет ввозить энергоносители? Мне интересно, на какие шиши?
Ну,
грубо говоря.
Произойдет в ближайшее время, в ближайшие как минимум 10, а скорее и значительно больше, 20-25 лет, хотя бы потому, что нынешние экспортные контракты «Газпрома», они были перезаключены совершенно недавно, в 2006-2007 годах прошла волна перезаключений 25- и 30-летних контрактов. Вот они длятся, да, на еще 22-24 года вперед, и их нужно выполнять, это с одной стороны. С другой стороны, я совершенно согласен с Владимиром, увеличение потребления газа в России будет иметь место, это тоже будет серьезным фактором увеличения цены на газ.
Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. На совещании Большой Восьмерки было сказано, что надо увеличить добычу нефти. И одновременно было сказано, что к 2050 году надо снизить выброс парниковых газов в атмосферу в целых два раза, при том, что население Земли обещает уполториться. Не кажется ли вам, что здесь есть некоторое противоречие, поскольку нефть-то будут в основном сжигать? И если сейчас вот вся эта политика давления на страны, экспортеры нефти, ну, Россию, Иран, ну, на всех они давят, в том, чтобы они насытили рынок, то есть влияние вопреки рыночным факторам на цены, она приведет к тому, что потребители промышленные, научные исследования, корпорации, они не будут иметь никакого стимула к тому, чтобы повышать эффективность применения топлива. А в таком случае никакого рыночного механизма выполнения второго обещания сократить потребление нефти и газа просто не будет.
Да, господин Тадичук, вы затронули тему восьмерки, вы, пожалуйста, и ответьте, радиослушатели.
полностью согласен с слушателем. Я думаю, что мы знаем у развития технологий, мы помним еще это арабский кризис 70-х годов, когда появились микролитражки, появились энергосберегающие технологии. То есть такой кризис, он будет мотивировать развитие науки, туда будут вложены новые деньги. И я согласен с тем, что сегодня мир, хотя это трудно и Украине, и другим государствам, кто покупает нефть и газ, но мир таким образом защищается от развития и парниковых эффектов и так далее, и активизирует поиски альтернативных источников, более бережного отношения к тем энергиям, которые мы сегодня получаем. Я думаю, что это и будет главной задачей в ближайшее время для всех стран, включая Россию и Украину. И я надеюсь, что вот такая, такой тупик, в который мы зашли, решая только вопросы цены на газ, объема поставки, он останется тупиком. Мы там не найдем ответа на все те вопросы, которые даже сегодня вместе обсуждали. Нам нужно на эту всю проблему посмотреть со стороны и все-таки поискать заменители газа, если так упрощенно сказать.
Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья.
Добрый вечер. Я бы хотела сказать две вещи, что вот такое, ну, гонка за прибылью в экспорте энергоносителей оборачивается безответственным поведением и внутри страны, потому что не обеспечены там малые населенные пункты, и технологии не развиваются, и как-то это все заводит в тупик. А что касается вот нанотехнологий, вторая вещь, это вообще хорошая очень отрасль, ее же без специальной техники не видно. Начали с нанозарплат, а дальше все как-то придет в наносостояние. Здорово, а как мы это все отследим? Развелось это, не развелось? Кто ж не знает?
Нет, просто я вам скажу как, потому что будет такой нано-президент. Вот уже это тоже такая очень хорошая отрасль политической жизни. Начинается с нано-зарплат, заканчивается нано-президента. Тогда вы и поймете, что нано-технологии восторжествовали. Но если серьезно говорить, то совершенно очевидно, что сейчас Украина более газифицированная страна, чем Россия, потому что в России даже в Подмосковье есть населенные пункты, где топят дровами и углем. А в Украине этого нет. Я, кстати, Константин, к вам вопрос. Ведь это довольно любопытно. Может быть, вот эта чрезмерная газификация Украины в советское время привела к тому результату, который мы сейчас имеем. Россия отнюдь не такая газифицированная страна, как Украина. Даже в центральной своей части, я уже не говорю там о других регионах.
Ну, у нас плотность населения выше. Раз. Безусловно, при газификации социальный фактор был определяющим, но когда эту политику проводил «Нефтегаз Украины», скажем, в 2002-2004 годах, когда я там работал, тогда компания исходила из того, что внутренний рынок – это, по сути, залог ее финансового могущества. Это тот ресурс, который у нее есть, с которого она будет гарантированно всегда собирать деньги, и за эти деньги может выходить за рубеж, скажем, с проектами добычи нефтегаза. Хочу, кстати, отметить, что развитие вот нефтегазовых компаний европейских, оно, многие из них, они развиваются именно по такой спиралеобразной модели. Они формируются на внутреннем рынке, развивают этот рынок, охватывают максимальное количество потребителей. И затем, накопив финансовый ресурс внутри страны, выносят куда-то во внешний рынок. Добывают там газ, привозят его сюда, увеличивают свою маржу и дальше развиваются. Например, выходят на соседний рынок, потом на соседний рынок добычи газа и так далее. Это та модель, которая была совершенно адекватна, я уверен, остается адекватной и для Украины, и для России. Другое дело, что действительно энергосбережение в Российской Федерации, я думаю, находится в еще худшем состоянии, чем в России, чем на Украине. Это действительно так, все гонятся за экспортом.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые. Николай, вопрос говорите. Простой. Скажите, а почему Украина не использует вот такие рычаги, механизмы? Ведь чтобы продвигать свой продукт и вообще, чтобы как-то, ну, не знаю, нужна смазка. Вы посмотрите, как Федора к делу пристроили. Вот сейчас опять выпускают Сёму Могилевича. Кстати, я хотел бы уточнить, какие дела в Украине там на Семена Могилевича имеются? И чем он все-таки...
Куда? Откуда выпускает Могилевича? Подождите, откуда выпускает Могилевича? Это интересно.
5 числа вроде бы должен был выйти, вот Мосгорсуд решил. Ну, это не прекращается, но...
Замечательно, я просто тоже... Это, я думаю, я должен вас поблагодарить за эту новость. Я думаю, мы ее все с интересом прослушали. Ой, господин Тадичук, почему Украина не использует вот как сказал слушатель, как это сказать, смазку для продвижения своих энергетических интересов?
Да, этот вопрос мы обсуждали уже несколько раз. Я согласен, что, к сожалению, за 17 лет мы не создали ни полноценной энергетической стратегии развития. Но самое главное, энергетическая стратегия – это стратегия, обслуживающая стратегию развития страны. И до сегодняшнего дня у нас нет четких ориентиров, нет программ государственных развития нашей страны. Мы все время работаем ситуативно, и это является одной из наших больших проблем. Ну, я хотел бы еще раз вернуться вот даже к соседям в Беларуси. Тех несколько потрясений, которые они пережили в газовых конфликтах, нефтяных, они привели к тому, что они сейчас очень активно переходят на тот же торф, и они потому что на нем зациклился. Это как один из видов альтернативных топлива. Это они даже продали, по-моему, в прошлом году где-то порядка 150 тысяч тонн за пределы страны. А газификация такая, это действительно это было когда-то нашим успехом, скажем так, повальная газификация, или почти повальная газификация Украины. Но хочу сказать, что там были объективные факторы. Мы все помним Чернобыль, и во многих северных частях загрязненных там были государственные программы, еще программы Советского Союза, газификации тех районов, в которых древесина, другие биологические топлива были загрязнены радиацией. Ну, а это очень филигранная, очень такая высшая политика в энергетической сфере, потому что энергетика это как бы, многие называют кровь, другие какие-то такие названия экономики. И я думаю, что да, это наша проблема. Я хотел бы, чтобы Украина училась больше у других стран, находила более профессиональных людей в аналитических своих центрах, и так далее, с тем, чтобы мы могли спрогнозировать ситуацию и в самой стране, и вокруг страны, и найти более правильные свои шаги во взаимоотношениях внешних и в программах развития Украины непосредственно.
Александр из Буденновска, Ставропольского края. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Я хотел бы реплику по поводу состояния нашего газификации России. Я, во-первых, аплодировал, не знаю, слышали вы, нет, но я кричал и аплодировал, когда вы насчет нано президента. Мы его уже имеем, и слава богу.
Вот. Я этого не говорил.
А насчет дальнейшей газификации, я вам скажу так, цены сейчас такие, что нашим пенсионерам, которые вот живут вот здесь вот в сельских регионах, да, там, им платить за газ, не знаю, как на Украине пенсии, но российским пенсионерам это стоит в копеечку. Некоторые практически, ну как сказать, вытягиваются, экономят на питании, чтобы оплатить вот этот газ. Так что насчет вот этих ура-патриотов, там, которые хотят, благословляют этот режим существующий, но я такое ощущение, что они живут совершенно в другой стране. Вот такое вот у меня.
Нет, они в Москве живут. Спасибо. Вот это, кстати, Константин, очень интересный вопрос. Вопрос социальной составляющей, да, вот газовой политики. Это вы говорили о том, что нефтегаз видит свой газовый рынок как украинский, как вот свою стратегическую такую цель. Но вот очень важно ведь понять, до какой степени вообще есть предел выживаемости населения. Безусловно, что населению центральной России, там Москвы, допустим, Петербурга проще платить за газ, чем населению того региона, из которого назвонил только что радиослушатель. Я думаю, что на Украине ведь такое же может быть расслоение.
Ну, как показывает 15-17-летняя практика существования Украины как независимого государства, способность населения платить за газ всегда была проблемой не населения, а газовых компаний. Потому что в течение практически десятилетия, да, с 91 по где-то 2001 год, может быть, по 2000, население Украины платило не более 30% стоимости получаемого ей газа. И нефтегаз Украины, до этого предшественник нефтегаза «Укргазпром», принимали это на свой баланс, правительство это со временем списывало, долги России выплачивали в том числе за счет государственных средств. Так что пусть это вас не беспокоит.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Мне все-таки хотелось вам напомнить о том, что все-таки политика – это концентрированная экономика. И здесь успехи Украины, наверное, лежат на пути крутых перемен в структуре собственности. В том смысле, что должна быть проведена тотальная демонополизация. Монополисты Донецка и монополисты Днепропетровска должны, наконец, политическим образом быть принуждены к тому, чтобы согласиться на демонополизацию. Для этого нужны усилия в политической сфере, для того, чтобы окончательно завоевать демократию на Украине. Если эта демонополизация будет проведена, если в Украине возникнет мощный слой средней и мелкой буржуазии, то все остальные вопросы, о которых вы сегодня говорили, там ценовые, будут решены, что называется, в процессе вот этой самой демократической демонополизации в области экономики и демократической демонополизации в области политики. Только на этом, по всей видимости, вы можете добиться каких-то успехов. Но здесь должна прийти к власти окончательно демократическая партия. Я так полагаю, что партия, которая называется партией Юлии Тимошенко.
И тогда сразу наступит демонополизация.
Потому что это демократическая партия, это уже такой... которая обеспечит
демонополизацию. Я понимаю, да. Я понял, да. Я даже не могу, не уверен, что просто гости вам не успеют ответить, к сожалению. Идея мне понятна. Будем только рассчитывать, что экономика на постсоветском пространстве – это не концентрированная политика. А то ваш этот вариант украинского развития может не удастся. Я хочу поблагодарить наших гостей. Я напомню, что сегодня в нашей программе участвовали президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадійчук. Спасибо, господин Тадійчук. И президент Центра энергетических исследований господин Бородин. Спасибо, господин Бородин. Будем вместе с вами двигаться к я не могу это слово выговорить. К демонополизации украинской политической жизни, экономики, заодно и энергетики. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Вел эту программу Виталий Портиков, продюсер Вадим Журба. А сейчас, сразу по окончании нашей программы, Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главная тема выпуска. Грузинский посол в России отозван на консультации в Тбилиси. Москва ведет дипломатические войны по периметру своих европейских границ. Скончался выдающийся русский писатель Анатолий Приставкин. И другие темы выпуска в этой программе итогов сегодняшнего дня.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Печальное известие об уходе из жизни Анатолия Приставкина побуждает друзей писателя и правозащитника еще раз вспомнить об ушедшем товарище. В эфире передачи бывший член комиссии по помилованию Валерий Борщев и народный артист России Марк Розовский. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.